Сергей Стиллавин и его друзья.
Друзья мои, совсем скоро сладкарь Рустам Иванович Вахидов своим бархатистым голосом будет делать хорошо аудитории, рассказывая в рубрике «Брындятина», давая свой очередной концерт, уже 932-й.
Бенефис.
Не надо тянуть одеяло на себя.
Кстати, последняя гастроль. В следующем году закончим. Отпразднуем десятилетие рубрики «Брындятина» в эфире радиостанции «Маяк» и закроем. Но не радиостанцию, рубрику.
От вас можно дать.
Ребят, совсем скоро будем праздновать с вами 23 февраля, День защитника Отечества.
Мы будем принимать в подарок пену и бритву. Особенно для меня это актуально.
И носки, Сергей Валерьевич, вы забыли носки.
Нет, носки и трусы я очень ценю в качестве подарков, а вот пену, извините. И мы, ребят, приглашаем всех, кто служил, всех защитников Отечества, принять участие в нашем флешмобе. Значит, если вы служили в вооруженных силах Советского Союза или России, или, например... Эстонии.
Таджикистана.
Есть вооруженные силы. Есть вооруженные силы.
Но сейчас являетесь гражданином Российской Федерации.
Да. Разместить свою любимую армейскую фотографию в любой из социальных сетей или аккаунтов. Главное, пометить хэштегом тюрьма. Ну, это решеточка. Я служил. Я служил аккаунт, да.
Ну, и таким образом,
хэштег,
да, ребят.
Тюрьма, я служил.
Хэштег, да, хэштег я служил. Таким образом вы повысите. Обращаюсь сейчас к людям, которые хотят вернуться в армейскую жизнь, в армейскую казарму, значит, хотя бы на неделю. Таким образом вы повышаете свои шансы оказаться в нашем летнем новом армейском проекте, который в этом году пройдет на базе спецназа ВДВ под Новороссийском. Море и горы. Ребят, ваши армейские фотографии в любой социальной сети с хэштегом «Я служил».
Я служил.
С наступающим вас, товарищи.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да.
Брындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Друзья мои, итак, осторожно, проект закрывается.
О чем история, сегодня? История компании GoPro. История компании, с которой мы знакомы с Сергеем, ну, не знаю, так года с 2008-2009 очень плотно. Я думаю, что для большинства людей вообще... Наименование этого бренда, название этого бренда стало синонимом всевозможных экшн-камер, которые производят и другие производители, извините за тавтологию, стало таким же синонимом, как копир, если мы говорим о ксерокопировании, или джип для тех же самых...
Ксерокс
для копирования или тот же самый джип для автомобилей с внедорожными характеристиками. И история человека Николаса Вудмана, который стоял и продолжает стоять у истоков прекрасной компании. Причем до последнего времени, я так понимаю, вплоть до 2013-2014 года сама компания так и называлась Вудман Лапс.
Лапс?
Лаборатория Вудмана, хотя бренд существует с 2004 года, когда впервые Николас Вудман представил первую, не цифровую, а аналоговую камеру, 35-миллиметровую, которая снимала в 2004 году, которая снимала исключительно фотографии, неважно, черно-белые или цветные, и была ограничена эта камера 24 снимками. Возможностью сделать 24 фотографии. Но на самом деле, если рассказывать очень подробную историю компании GoPro...
А сколько этому сейчас Вудману-то?
Родился он в 1975 году.
Нет, постарше.
Является моим ровесником. И входит в список Forbes. Общее состояние оценивается в размере, по-моему, 5 миллиардов долларов на сегодняшний день. В принципе, он является отпрыском богатых родителей и никогда не испытывал никаких финансовых затруднений. Пару... Давайте так, неудачных проектов все-таки в его жизни было.
Он откуда?
Он сам из Калифорнии, но очень интересно будет рассказать нашим слушателям о том, что на самом деле-то изначально не занимался разработкой камеры GoPro Николас Вудман. Он пытался изобрести, крепление на запястье. Вот сегодня мы говорили о...
Для чего?
Для камеры. Опять же, для камеры, потому что он серфер. Он человек, который всю жизнь был увлечен серфингом, и он прекрасно понимает сейчас своих, давайте так, в мемуарах, если бы не было серфинга в его жизни, не было бы и GoPro, и этой компании, гигантской империи, которую он построил и начал строительство этой империи там в 2004 году.
Но так, в Сибири бы он это не придумал.
Но, помимо всего прочего, необходимо будет рассказать, конечно же, и очень интересную историю самого движения и самого вида спорта, серфинг.
Это наркоманы.
Почему же наркоманы?
Тунеядцы точно.
Почему же наркоманы? Да, вообще, это. Если говорить об истоках серфинга, то стоит упомянуть капитана Джеймса Кука, который в конце 18 века...
Это первый серфер.
Нет, впервые увидел серферов в Полинезии. Это были люди, которые... Да, местные жители, полинезийцы, которые пытались приспособить деревья для того, чтобы сплавляться по волнам.
Значит, у них... Именно было... целиком?
Нет, куски, это, конечно
без
же,
куски. Листьев.
Без листьев. Пытались создать что-то подобие лодки какой-то, в которой можно было лежать. А-а-а. Причем надо сказать, что на самом деле вот этот вид спорта именно... именно такое движение по волнам стоя появилось только в конце 19-го столетия. Uh-huh. И вообще зарождение этого спорта, современного спорта и самого катания массово связано в первую очередь с Гавайями. Это конец 19-го столетия. Причем на Гавайях богатые люди и люди, приближенные к королевской семье, катались на очень длинных досках.
Это папуасы?
Нет, почему? Давайте мы сейчас не про папуасах говорим, а именно о представителях королевской семьи.
Это чьи? Королевская семья?
Гавайской семьи.
А, тех, которых американцы аннексировали.
Да, впоследствии аннексировали. И давайте так, навязали им новую культуру, новый порядок.
Мы заставили им принять демократию.
Да, заставили принять демократию. Кстати говоря, именно с принятием демократии связан упадок. И вообще, я не только про Гавайи сейчас говорю, а конкретного вида спорта. Потому что с приходом именно белого человека на Гавайи...
Они встали на лодках.
Нет, они перестали кататься на волнах. Потому что до прихода белых людей действительно каталась королевская семья. Причем использовали они для этого очень длинные доски. Если вы посмотрите фотографии или вобьете...
До 300 метров.
Нет, или вобьете в Яндекс. Например, история серфинга, и посмотрите, как выглядели эти доски. Но. Они достигали в длину, или в высоту, если ставить рядом с человеком, до 6 метров. И весили под 100 килограмм. Причем именно на длинных досках катались представители богатых сословий.
Но насколько это было похоже на доски именно?
Но это доска, это реальная доска. Просто она весила 100 килограмм и была размером или длиной, или высотой там порядка 6 метров. Бедные плебеи катались на коротких досках. Соответственно, в какой-то момент...
Самый бедный без досок.
Значит, в какой-то момент, в принципе, бедных казнили за то, что они...
Без досок.
Нет,
бедные друг на друга.
Нет, подождите. За то, что они приходили к морю, к океану, точнее сказать, к Тихому океану, и пытались кататься на доске. Реально, на Гавайях была предусмотрена на казнь, я уж не знаю, каким образом, через повешение или через сжигание. Или на этих же самых досках, но реально людей казнили, потому что катание на доске, особенно на длинной доске, было привилегией именно богатого сословия. Значит, пришли белые американцы, убили серфинг, как, и не то чтобы как вид спорта, а как вид развлечения. Причем сами гавайцы, ведь они могли по несколько дней стоять около океана, вызывая вызывая волну. Причем всевозможные религиозные культы использовались не только для вызывания хорошей волны и для того, чтобы эта волна пришла к побережью, но и в момент, когда создавалась та или иная доска. То есть этому придавалось какое-то там сакральное значение. Uh-huh. Значит, впоследствии, в начале 20 века на Гавайях оказался такой человек, который был, я так понимаю, дальним родственником одного из последних королей гавайских. Звали его Джордж Фрид. Он оказался на Гавайях с Джеком Лондоном. После этого появились небольшие заметки, в которых как раз говорилось о том, что, значит, катание на доске вызывает всеобщее одобрение и умиление у тех людей, у тех белых американцев, которые появились на Гавайях. Ну и вот этот самый Джордж Фрид, он встал на доску, которую, по легенде, ему подарил как раз, значит, то ли его дедушка, то ли его отец, то ли прадедушка, в общем, какой-то дальний родственник, который, значит, являлся последним из этой королевской династии гавайской. И вот этот первый человек, который встал на доску.
Так.
встал на доску. Потому что, в принципе, до конца 19 столетия, до начала 20 века, да, они лежа передвигались на этой доске.
Логично.
Логично. Этот человек встал, этот Джордж Фрид, еще раз повторю, значит, он укоротил вот эти гигантские доски, которые использовали на Гавайях. Значит, изначально они 16-футовые были.
Это сколько?
16 футов, переведи, Тим.
16, это...
Плохо у Тима в школе было с
математикой.
Ну, давайте, 6-метровые, 6-метровые борды, они, значит, укоротили до размеров 3-метровых. Значит, встали на эти доски, начал набирать популярность серфинг. Значит, благодаря другому серфмастеру, Тому Блейку, значит, сами доски стали значительно легче. Они весили теперь уже не 100 килограмм, а где-то порядка 70, а впоследствии вес снизился до 27-30 килограмм. Ну, конечно, но сегодня
очень
доска...
Очень
легкая доска, потому что изначально ведь та доска, которую я сейчас вам рассказываю, изготавливалась из дерева, из цельного куска дерева. И тот же самый Том Блейк пытался создать облегченную версию этой доски, создавая полые борды. Он впервые запатентовал полый борд. То есть, условно говоря, это было, если посмотреть на фотографиях, в виде сигары он был, и даже было целое направление в серфинге, именно катание на...
Курильщики
на сигарных бордах. Но сама по себе доска была полой. Это такой небольшой гроб был, ну понимаешь, да? То есть полый
небольшой
внутри.
Гроб,
для того, чтобы...
С крышкой?
С крышкой, конечно. Был,
это фильтр
он, просто,
был,
он просто был полый внутри. Вот полая доска, состоящая там из нескольких частей. Значит, причем
он
выиграл...
на дне стоял.
Значит, причем тот же самый Том Блейк выиграл на этой доске, вот на своей, на сигарной, несколько, значит, чемпионатов. Был абсолютным чемпионом и действительно стал настоящей звездой в той же самой Калифорнии, но впоследствии именно это направление катания на доске, на полой доске, оно стало тупиковым. Значит, эксперименты продолжались. Кстати, по-моему говоря, именно Тому Блейку принадлежит идея разместить на дне доски плавник, потому что до этого...
Киль
имеется киль, в виду, да. Значит, для этого, потому что до этого, для того, чтобы повернуть, сами серфингисты использовали ногу, которую опускали в океан, ну, или в воду.
А там...
Значит, это было не очень удобно. Значит, начало Второй мировой войны привело к тому, что Гавайи превратились, да и до сих пор являются, я так понимаю, форпостом, значит, американского империализма в Тихом океане, появление огромного количества военных, американских баз.
А сколько до Гавайи лететь из Нью-Йорка?
Ну, из Нью-Йорка лучше, из Лос-Анджелеса, по-моему, 4-5 часов.
А, может быть, 6.
Это в середине Тихоокеанского...
5-6 часов?
Да, ну... Полпути
не
до
полетим,
Японии.
Не полетим на Гавайи.
Поэтому это дало нам возможность иметь Тихий океан как часть
Америки. И контролировать. Ну, да. Один из самых больших флотов — это Тихоокеанский флот.
Ну, вот.
Как
поэтому
и у нас, так и в Соединенных Штатах
Америки.
Да, основную базу военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.
А это в Гавайях было?
Значит,
да.
Конечно, это Гавайи. Значит, все это привело к тому, что увлечение серфингом сошло практически на нет на тех же самых Гавайях, потому что, ну, весь остров, по сути, был превращен в одну военно морскую базу. Угу. Были закрыты все,
кстати,
пляжи.
Кстати, ты не рассказал о том, что у японцев тоже были свои серферы. Это ребята-камикадзе в торпедах. Очень скоростные ребята.
Вот это серф, представляешь, с электромотором. Но на самом деле Вторая мировая война дала гигантский толчок развитию, как мы помним, химической индустрии, появлению новых материалов, новых технологий. И в конце концов появился тот самый синтетический, условно говоря, борд, который, значит, опять же, создали американские из новых материалов. Это стекловолокно. Стекловолокно, в принципе, из которого, я так понимаю, до сих пор создаются все доски, на которых катаются. И эволюция, если говорить о серфинге, о самой доске, она связана с уменьшением размеров этой доски.
И веса.
И веса.
А скажи, просто, а он как ногами держится об доску об эту?
Как он просто стоит на месте?
Да
нет,
как
просто стоит, да. Сергей.
По-моему, есть какая-то вот текстура.
Понятное дело, текстура. Да.
На сноуборде
липко.
Там ботинки,
ну,
там
короче,
крепится.
Прикрепления нет.
Нет крепления. Очень плохо. Посоветовать надо, ребят.
Ну и в конце концов... Очень интересно было наблюдать за появлением всевозможных аксессуаров. Если мы возвращаемся к истории компании GoPro и экшн-камер GoPro, то, понятное дело, весь бизнес, который делался вокруг серфинга, он был связан с появлением тех или иных аксессуаров. Ну, также компания O'Neill всем известна. Опять же, это серфер, который создал водонепроницаемый костюм, комбинезон, который позволил серферам кататься в более холодных водах.
В Баренцевом, например.
Да, слушайте, ну, во-первых, если мы говорим о побережье той же же самой Калифорнии, где катаются...
В море Лаптевых,
Сергей. Которая является культовым для тех же самых серфингистов. Я был на Калифорнийском побережье.
Вы катались на серфе?
Нет, я не катался на серфе, но я видел... Но я побывал, ну, давайте так, в ключе...
В логове.
В логове серфингистов всевозможных.
Но они не такие, как мы, да?
Они катаются в гидрокостюмах.
Почему?
Потому что тихий океан, Сергей Валерьевич.
А какая температура Тихого океана обычно?
Надо уточнение.
Ну, перестаньте, вы были в Лос-Анджелесе?
Да, я был зимой, я точно знал, что холодно, но серферов не видел.
Не видели серферов зимой.
Ну, в общем, зато в Лос-Анджелесе мы с вами... Вы были тогда?
Когда?
Когда я был там.
Нет, я был в другой поездке с вами.
А, вы в другом месте были. Зато в Лос-Анджелесе я увидел...
Прямо сейчас вода в Калифорнии 14 градусов, а летом август 20.
Но в любом случае надо понимать, что Гавайи в этом плане более приспособлены были. А появление того же самого гидрокостюма, изобретение Нилом, позволило серфингистам кататься, ну, в принципе, в любую погоду, в любое время года и в любой точке планеты. Ну, та же самая Австралия. Потому что вот начала мигать...
На Кольском полуострове.
А в акваланге можно и под водой.
Слушайте, а от серферов появились конькобежцы. Потому что когда вода замерзает, кататься хочется, ну, придумали коньки.
Сергей Валерьевич, не ерничайте.
Потом хоккей пошел.
Значит, появление гидрокостюма.
Потом с мячом. И обратно вернулся на траву.
Один из интересных моментов истории той же самой доски. Это появление крепления на руке, которое позволило...
Веревочка.
Да, не уплывать этой самой доске, если ты оказываешься в воде.
Она не к руке крепится, брат, она к ноге.
А потом и к ноге. Ну, крепилось. Вот просто,
это в голове, Сергей.
Нет, просто это все эволюция, связанная с развитием целого направления в спорте. Так. И огромное количество компаний появилось.
Сколько
огромное количество предпринимателей. Около 20 миллионов человек сегодня в мире занимаются серфингом. Это огромная индустрия с огромным количеством денег, которые вкачиваются в индустрию. Ребята, поищем. Если вы знаете, пожалуйста, напишите, если катаетесь.
Сейчас.
Плюс 7-9-6-7-3-5-5-3-3. Именно таким человеком и стал в свое время Николас Вудман, который встал на доску 8 лет. Он вообще, в принципе, не мыслил своей жизни без доски. Понятное дело,
вот
он родился...
42 будет,
понятное дело,
а
он появился на свет в июне там, 75-го года в Калифорнии, в округе Санта-Клара. Действительно, вся его жизнь, все его друзья в той или иной степени были связаны с серфингом.
Да.
Самое яркое его впечатление из детства...
Когда накрыло.
Нет, когда он пришел к своему другу Брайану, семья которого владела, значит, небольшим домом на Гавайях, и увидел на стене огромное количество красивых плакатов с видами... значит, острова с молодыми людьми, которые катаются на доске. И что такое доска вообще? Ведь основной пик популярности того же самого серфинга пришелся в Америке на 50-60-е годы. Это огромный пласт еще и культуры массовой. Ведь американская культура — это не только книги в классическом понимании для советского обывателя и российского обывателя.
У них нет книг.
Значит,
у них фильмы.
Это, конечно же, фильмы. Огромное количество фильмов, которые культивировали любовь и жажду. Конечно, и жажду.
А как же эти Beach Boys?
Это Beach Boys, но это было не только в фильме, это
аудиозаписи. Вы знаете, я был с вами в Амстердаме, я видел, там людей действительно накрывает, но доски не было у них.
И по поводу доски, около 40 тысяч на 6 футов новые.
Каких 40 тысяч?
Рублей.
Рублей.
А, рубли?
Да, рублей. 40 тысяч.
Ерунда, конечно.
$700. Массовая культура. Каждый день рекрутировало огромное количество молодых людей, которые приезжали на Калифорнийское побережье Соединенных Штатов Америки, устремлялись в Австралию.
Значит, на досках.
Сергей Валерьевич, находили минимальное количество денег, создавали всевозможные, значит, структуры, кемпинги.
Так Мария и попадала в Австралию.
Я не могу сказать, что дома отдыха. Я не могу сказать, что дома отдыха. Но, в принципе, вокруг этого образовалась...
Дома отдыха писателей.
Образовалась субкультура. И на этой субкультуре Николас Вудман заработал $5 миллиардов.
Неплохо, да.
$5 миллиардов.
И на нас заработал.
Все началось в возрасте, когда Вудману было 8 лет, когда он увидел эти первые плакаты. Ведь что такое серфинг и массовая культура? Это те же самые гавайские рубахи. Значит, рубашки, в которых жители Соединенных Штатов Америки, вот эти шорты ужасные, которые они носят, и гавайские рубашки, они никогда в них не ходили.
Всю
эту культуру, их культуру
всю очередная серия называется «Вудман и доски», я понимаю.
Всю эту культуру в Соединенные Штаты Америки, да, значит, принесли серферы.
нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
Друзья мои, может быть, вам интересно смотреть, как человек завершает какое-то дело? Не всякое, конечно, не всякое. Но вот действительно подходит к концу уже
цикл, да.
Не надо постоянно педалировать на эту цифру 10.
10 лет. 10 лет в эфире, Сергей.
Да, у Владика было больше волос. Так вот, друзья.
Вы были моложе, выглядели лучше.
Нет, кстати, выгляжу я сейчас.
А Тим гораздо лучше говорил на русском языке.
Может быть.
В Казахстане.
Да. История компании GoPro. Продолжаю свой рассказ.
Значит, пошла она от бездельников.
Ну, давайте так. Николас Вудман. Действительно, человек, который решил заработать на субкультуре. На субкультуре, которая связана с катанием на доске. Серфинг. 20 миллионов человек. Кто-то же должен был одевать этих людей, обувать этих людей и предложить им возможность фиксировать все свое катание на пленку. Еще раз напомню, обязательно посмотрите на досуге, если будет возможность, в Яндексе вбейте GoPro Hero 35 мм. Как выглядела первая камера аналоговая от компании GoPro?
А почему аналоговая?
Аналоговая, потому что снимала на пленку. Потому что других технологий в 2004 году, по факту, доступных для создания достаточно дешевой камеры цифровой не было. Хотя весь мир в 2004-2005 году переходил уже на цифру.
Как называется-то?
GoPro Hero 35 мм. Итак, Николас Вудман. Действительно был мажором и остается, наверное, мажором, потому что родился в богатой семье, никогда не испытывал никаких финансовых проблем. Значит, его папа Дин Вудман, сооснователь инвестбанка.
И папа Вудман.
Значит, а отчим Ирвин Федерман, управляющий партнер одного из венчурных фондов.
Ну, давайте так крупных. Скажем, похоже больше всего на одноразовые фотоаппараты от Кодака.
Именно на этих заводах в свое время, в середине 2000-х годов, на китайских заводах и заказывал свою первую камеру Николас Вудман, который пытался...
Детский такой аппарат.
Ну, слушайте, ну помните,
одноразовые...
Ну, конечно,
да?
Водонепроницаемые камеры, с которыми мы познакомились, впервые попав на курорты Турции и Египта. Ну, вспомните все эти путешествия и выезды. Значит, для того, чтобы посмотреть, на рыбок, я вам могу сказать, это было вместе с вами, эти камеры. Ну, сколько они стоили в рознице? Ну, 10, там, 15, 20 долларов. Неважно, ребят. Значит, действительно одноразовые камеры. Но Николас Вудман, значит, никогда не было никаких денежных проблем, связанных с выстраиванием некой бизнес-модели. Но действительно в возрасте 8 лет стал на доску, все его друзья стали на этой самой доске. Даже если он находил какую-то подработку, он обязательно искал, чтобы то место, в которое они едут на подработку, находилось рядом с побережьем, и всегда за 2 часа до начала рабочего дня катался на доске. Значит, пытался поступить изначально в Калифорнийский университет Сан-Диего. Ну, вы представляете, побережье Калифорнийское, значит, это крайняя точка, которая находится как раз на границе с Мексикой. Значит, с первого раза не получилось, получилось со второго раза, подал апелляцию, облюбовал так называемый черный пляж Black Beach, который находится рядом с рядом.
Вы другое слово сейчас сказали по-английски. Black Beach — это
совсем не пляж. Это наоборот. Хорошо. Черный пляж облюбовал. Значит, свое название он получил из-за конной фермы, которая находилась совсем рядом, где находились прям черные скакуны. Да, кони. Место было облюбовано. Значит, там были нудисты и серфингисты.
И лошади.
Черные нудисты. И Николас Вудман, который все время катался на доске. Изначально он получал экономическое образование, потому что папа, инвестбанкир, значит, и его дядя, который занимался венчурными инвестициями, сказали: сынок, будешь экономистом. В принципе, значит, я так понимаю, где-то через 2-3 года после начала обучения он пришел к папе и к дяде и сказал: нет, я не хочу быть экономистом, буду человеком, хорошо разбирающимся в культуре и в искусстве. Значит, стал заниматься всевозможными инсталляциями и в конце концов закончил Калифорнийский университет Сан-Диего по специальности...
культуролог.
Ну, условно говоря, искусствовед. И видел себя человеком, который всю жизнь будет кататься на доске и
ничего
создавать...
Ничего не делать,
да,
инсталляции.
Какие-нибудь инсталляции. И этими инсталляциями он пытался удивить и своих друзей, с которыми они сняли небольшой дом, опять же, на Калифорнийском побережье. Значит, здесь он поселился в гараже. В гараже находились его любимые доски, сноуборд, барабаны, гитары.
Барабаны,
ну, в общем,
неплохо.
Слушайте, ну, в общем, ну, вел беззаботную жизнь. Но в конце 90-х годов на волне интереса огромного количества инвесторов к IT-индустрии и перед крахом как раз доткомов, который произошел на рубеже 20-го и 21-го века, он организовал небольшой сайт, ну давай, небольшую компанию, небольшой бизнес.
Крах доткомов.
Доткомов, да. Значит, сайт назывался и сам проект
Фандрайзинг.
Да нет, если бы.
Фановая служба Америки.
Нет, нет. Значит, проект назывался Фанбак. Значит, это была игровая платформа в интернете, куда приходили люди, и у них была возможность, ну, молодые люди, реально выиграть какие-то денежные призы.
Какие?
В общем, но он привлек 3 миллиона 900 тысяч долларов инвестиций. Я так понимаю, что инвестиции были папины и дядины, ну, да, может быть, где-то на рынке. В конце концов, произошел крах доткомов, компания разорилась, весь свой проект он продал за 20 тысяч долларов, забрал эти 20 тысяч долларов. Ну, представляете, значит, до этого...
То есть, 3 900
почти слил, 20, за 20 тысяч продал, вместе с этими деньгами и со своей будущей женой уезжает сначала в Австралию, после этого для того, чтобы покататься несколько месяцев на доске и ничего не делать, и вот, значит, житуха, прийти в себя после...
Промотать двадцатку.
Да, и прийти в себя после, значит, краха своего собственного предприятия. После этого жена его тащит будущее на Бали. Здесь, опять же, находится прибежище.
Сказочное.
Да, на сказочное Бали. Здесь, опять же, находится прибежище тех людей, которые любят покататься на доске. Значит, в самые укромные уголки этого сказочного Бали забирается семья, значит, Николаса Вудмана, будущего мультимиллионера и миллиардера. И здесь однажды утром он просыпается и видит свою жену, которая радует его прекрасным поясом из ракушек.
Где пояс-то висел?
Ну, вот пояс висел, значит, верности? Я так понимаю, на шее, может быть, висел на
брат,
талии.
На шее пояс не может висеть.
Хорошо, значит, на талии.
Если тебе вешали, то тебя обманули, мой мальчик.
Он слетел во время процесса.
Значит, пояс.
Во время сказки.
Значит, давайте так. Пояс, который состоял из ракушек небольших. Значит, он сказал, о, круто выглядит, сколько стоит?
А вот это сколько? А это не ракушка.
Это панцы.
Нет, это мое.
Сергей Стиллавин и его друзья.
Ну? Значит, смотрит на этот пояс из ракушек.
Без жены не обошлось, да?
Да, не обошлось.
Жена симпатична?
Сколько стоит? Сколько стоит, спрашивает он у жены. Она говорит, $2.
Угу.
Он
весь
говорит,
пояс.
Круто.
Весь пояс.
Покажи мастера, который сделал этот пояс. Значит, они отправляются к мастеру. Мастер говорит, хорошо, Николас Вудман, уступлю тебе большую партию.
Да.
По $1.90. Угу. В общем, закупают они реально большую партию как раз вот этих самых...
На двадцулю.
На оставшиеся деньги, потому что к этому моменту сломалась и последняя доска, которую он привез с собой из Соединенных Штатов Америки.
Об Китае.
В общем, возвращается он в Соединенные Штаты Америки.
Ну, с ракушками.
У него есть автобус Volkswagen,
естественно,
транспортер.
Wow.
Транспортер Вестфалия. На этом автобусе он начинает путешествие по Соединенным Штатам Америки.
Настоящий
хипстер, да, вдоль побережья. И начинает продавать вот это самое украшение из ракушек. Uh-huh. Внимание. За 60 уже долларов.
Да ладно.
За 60. 30 концов. 30 концов.
Так.
Значит, после этого решает, что надо начать жить экономно. Возвращается к родителям.
А что, если в ракушку вставить камеру?
Да, значит, нет. Возвращается к родителям. И здесь он понимает, что вот надо чем-то серьезным заняться. Его не покидает мысль, что необходимо создать специальное крепление на запястье для камер всевозможных, аналоговых, для того, чтобы попытаться...
Ракушки сфотографировать.
Да не ракушки, снять, а попытаться себя... снять себя во время движения.
Моментах.
Потому что те камеры, которые в тот момент использовали серферы и его друзья, они не позволяли сделать хороший снимок. Не обладали хорошим разрешением. Самое главное, крепление.
И не широкоугольное.
Нет, самое главное, не было никакого крепления. Специализировано. Если вы посмотрите на тот же самый GoPro Hero 35 мм, то поймете, что главным аксессуаром это огромная лента специальная, которая...
Скотч.
Ну не скотч.
Жгут.
Ну, жгут, давайте так. Полз. Который, значит, делал возможным закрепить эту камеру на запястье. Значит, они спали даже с этим креплением вместе со своей женой. Угу. Для того, чтобы понять...
Под спинку и подкладывать.
Ну, для того, чтобы понять, насколько хорошо оно держит ту же самую камеру, потому что камера сама по себе была громоздкой и тяжелой. Угу. Значит, он отправляет $5000 в Китай, находит там компанию Хотекс, который, который занимается производством по лицензии вот этих как раз дешевых пленочных камер для подводной съемки. Он создает оригинальный бокс. Так. В принципе, камера с самого начала была серой. Бокс, вот эти все крепления, защелки, которые мы сегодня видим на боксах камер GoPro, они появились вот тогда уже, в 2004 году. Значит, он получает этот товар, причем он себя отвел 2 месяца, ушло у него 2 года на создание вот этой всей и получение конечного продукта из Китая, приезжает на выставку, где как раз показывают всевозможные аксессуары для активного отдыха. К нему обращается японская компания, которая, я так понимаю, покупает на 2000 баксов вот этих пленочных камер.
Пластмассовых.
Да. Значит, он обращает свое внимание на уже цифровые возможности. Появляется первая цифровая камера. Это тоже, это 2005-2006 год.
Это самое дешевое.
Это самое, конечно, очень маленькое разрешение, но самое главное, она начинает писать короткими кусками. Она не пишет еще полностью. Она пишет, видео. 10-секундными отрезками. Значит, появляется...
10-секундными?
10-секундными. Первая камера, конечно. Значит, но самым главным толчком для развития и для самого Николаса Вудмана стало появление в 2007 году такого сервиса, который нам сегодня с вами знаком, это YouTube. Потому что появился YouTube, и появилась возможность выкладывать это видео. И стало главным качество этой самой картинки. И самое главное, не нужно было вкладывать...
Но HD-то тогда еще не было.
Не было. Не нужно было вкладывать огромное количество денег для того, чтобы продвигать свой товар. И тут он стал понимать, что люди чаще к нему приходят не за пленочной камерой,
а за цифровой.
Потому что они сами могут это снимать. Ну и все. И дальше закрутилось, завертелось. 2006, 2007, 2008.
А кто разработчики-то, инженеры? Он же не инженер.
Ну, он собрал команду людей, которые разработали этот самый продукт, который сделали, потому что с точки зрения техники, ну, ничего особенного, как ты понимаешь, в этой камере нет. Это просто нишевая камера.
Но сегодня у всех она есть.
Но почти. Они изначально разрабатывали камеру маленькую и огромное количество креплений. Именно для людей, которые катаются на доске. А самое интересное, как появились остальные крепления для тех же самых мотоциклов и для тех же самых автомобилей, которые мы с тобой используем. Он отправился для того, чтобы получить права гонщика на один из автомобильных полигонов в Калифорнии. И ему говорят, слушай, ну-ка, мы тебе сейчас камеру здесь в машине поставим, VHS, громоздкую камеру.
Чтобы смотреть, как ты себя ведешь.
Ну, для того, чтобы записать и подарить тебе кассету. Громоздкую кассету. Понятно, кассеты цифровые уже были, неважно. Он говорит, слушай, у меня есть камера своя. И попробовал ее каким-то образом закрепить в автомобиле, и стало понятно.
И придумал присос.
И получилось, слушайте, он получил эти права, и самое главное, стал на этом полигоне испытывать как раз всевозможные крепления уже для камер, именно которые предназначены.
А без них сегодня ни одна автомобильная программа
не дальше снимает. YouTube, который увеличил разрешение, появилось сначала не полное HD, а просто HD, потом Full HD. Соответственно, они завязались с крупнейшими вендорами, производителями, такими как Disney, который стал одним из инвесторов этого целого проекта, выкупив, по-моему, около 10% акций. Ну, в общем, в конце концов, компания буквально там, ну не знаю, за 5-6 лет превратилась в гиганта.
В монстра.
И законодателя мод.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Брендятина.
Ну что же, дорогие товарищи.
Николас Вудман.
Есть и такие Вудманы.
Человек, как говорил наш с вами общий знакомый, обилетил людей, занимающихся серфингом и любящих катание на доске.
Ну, что вы добавите еще?
Нет, что добавлю? Значит, 2004 год, пленочная камера, 2005-2006 появление первой цифровой камеры, потом была камера GoPro Hero 5. Это сейчас у нас появилось, но мы не говорим о разрешении, которое появилось чуть позже. Ну и на пьедестал почета и компанию всемирно известной сделала камера, с которой мы с тобой начинали в свое время. Это GoPro Hero 2.
Вы же не сказали главного слова. Как это все называется? Экшн-камера.
Экшн-камера.
Потому что подтянулись в последнее время и Sony.
Но. Очень интересно рассказать для всех наших слушателей поучительную историю.
Так.
Ведь камеры GoPro и вообще компания GoPro, экшн-камеры от компании GoPro не были первыми на этом рынке. Они не пытались быть первыми, они заняли свою нишу. А реально монстрами с которыми боролась компания GoPro, и которая привлекла огромное количество внешних инвестиций, там порядка 100 миллионов долларов внешних инвестиций, они вынуждены были привлечь в середине 2000-х годов для того, чтобы выжить. Потому что главной камерой, портативной, небольшой, была камера, которую производила компания Flip Video. И эту камеру я даже видел здесь, в России, которая продавалась. Посмотрите, как она, как она выглядит. Это тоже был стартап. Очень популярная камера с очень хорошим функционалом. Значит, с USB, причем переходом, насколько я вот
переходом понимаю. Переходом через Альпы.
Нет, с USB...
Flip Video.
Uh-huh. Flip Video. Обязательно посмотрите, как это все выглядело. Но эту компанию на волне успеха ее продукта купил другой американский гигант.
Она вертикального
устройства. Да. Значит, более того, у нее монитор сразу же изначально там был. Так вот, эту компанию купила компания Cisco, которую я тоже рассказывал как-то в рамках рубрики «Брендять», и они похоронили. Вот это неповоротливый американский телекоммуникационный гигант и лидер IT-индустрии, он просто похоронил этот проект, потому что люди не смогли справиться, не смогли найти нишу, и самое главное, они были очень медленными. Очень медленно появлялся новый продукт. С чем связана такая любовь огромного количества людей в мире к камерам GoPro, которыми теперь пользуются, там, не знаю, не только профессиональные серфингисты или профессиональные сноубордисты, или, ну, не знаю, люди, которые профессионально катаются там на мотоциклах.
Кто еще пользуется?
Массовая аудитория, потому что очень просто все. Все очень просто. Ты нажимаешь кнопку.
Ребенок в бассейне.
Широкоугольный объектив.
Или вот ваше любимое хоум-видео, как без GoPro.
Широкоугольный объектив. И самое главное, доступная цена этого, доступная стоимость этого продукта.
Вид изнутри, да?
Ну, хватит.
Ну, хорошо.
Но, к большому сожалению, Николаса Вудмана, несмотря на все его состояние и на очень прочные позиции вообще в компании GoPro в мире, огромное количество китайских производителей сегодня дают вам возможность за гораздо меньшие деньги приобрести очень качественный продукт. Там в 2, в 3, в 4 раза дешевле. Главная борьба теперь — это борьба с китайским рынком.
Не за что вам, Сергей.
Товарищи, до завтра.